Приветствую всех, кто нас слушает и слышит. Меня зовут Анна, и сегодня, наконец, мы узнаем ответ на один из самых острых вопросов из сферы отношений. Кто отвечает за отношения в семье, женщина или мужчина? Про мужскую ответственность в семье в ближайший час нам расскажет Володар Иванов, семьянин с 30-летним стажем, отец семерых детей, создатель онлайн-школы «Семья». И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Володар.
Доброе утро, как слышно?
Слышим вас прекрасно и очень рады, что вы сегодня с нами в эфире, что мы можем обсудить эту тему. И почему вообще у нас возникает вопрос про ответственность? Нас не научили или мы не чувствуем, в чем наша ответственность? Вот как вы думаете, почему это вообще тема настолько острая?
Потому что, наверное, нету понимания, что такое семья. Наверное, надо с этого начать вопроса. Потому что очень часто я вот в своих консультациях сталкиваюсь с тем, что вот у нас семья. Начинаешь спрашивать, а сколько у вас детей? А люди говорят, ну, ни одного. А сколько вы вместе живете? Ну, вот уже 7 лет или 10 лет живу вместе, а детей еще нет. Что такое вообще семья? Давайте вот, ну, посмотрим на это слово, да? Семь. Да, пауза, я, да, семья. То есть я не один, а нас как минимум семеро, да, папа, мама, бабушка, дедушка и, наверное, еще трое детей. Наверное, раньше было так, как я понимаю, потому что раньше жили, наверное, все-таки большими такими общинами, то есть родители не выселяли никуда, то есть минимум трое детей, да, семья. Поэтому, когда у нас мужчина и женщина начинают жить вместе, это не означает, что образовалась семья. Это означает, что познакомились молодожены. И эти молодожены, как бы, вот они друг друга пристреливаются, принюхиваются, друг друга узнают. Вот. Но почему-то по какому-то недоразумению считают себя семьей. Семья, она для чего вообще создается? Для удовольствия, для того, чтобы заниматься сексом? Или для чего она создается, семья-то? Давайте вот, ну, вот так посмотрим, правде в глаза-то. Какая основная цель семьи? Если как бы это секс, если это наслаждение, то как бы это немножко не входит, скажем так, в понятийный аппарат слова «семья» вот у меня лично. В моем понимании семья – это, по крайней мере, скажем так, один ребенок. По крайней мере, один ребенок. То есть семья, муж и жена вместе, скажем так, начинают жить для того, чтобы дать жизнь, да, дать жизнь какому-то новому, новой душе, чтобы она пришла в этот мир. И тогда сразу все становится, ну что ли, с головы на ноги. Тогда сразу понятно, для чего семья образована и какая у нас с тобой цель. То есть мы не хотим здесь вот наслаждаться еще больше в этом иллюзорном материальном мире, а мы хотим трудиться. Мы хотим трудиться для того, чтобы человек, да, душа, которая пришла к нам в семью, она получила хорошее, скажем так, образование, хорошее здоровье благодаря нашим усилиям, какие-то духовные знания получила, и это очень тяжкий труд. Вот вы знаете, у меня уже есть два внука, да, одна внучка и один внук, и вот я сейчас смотрю, как у меня вот дочка родила, у меня невестка родила, и я вот смотрю вот на всю эту эпопею, насколько это, скажем так, тяжело, вот насколько вот этот вот труд по воспитанию, скажем так, вот этого беспомощного существа, насколько это, я не знаю, какой-то подвиг просто. Сначала вот эти роды, что у меня одна вот описывала невестка, что вторая дочка, как эти роды идут, как они мучаются. Потом эти бессонные ночи начинаются, ты хочешь после родов остановиться, там сон через каждые 2 часа, постоянно рваный сон, вот, начинаешь кормить груди, все там растрескивается, все это очень сильно болит, и ты не можешь не кормить, и в то же время у тебя все болит, и ты не можешь пошевелиться, потому что ребенка разбудишь, а все болит, потому что все зашито. Короче, это очень-очень большая, скажем так, нагрузка, очень большая усталость. И в чем у нас вообще вот секрет отношений? Как вообще должно все быть устроено, да? Кто отвечает за отношения в семье, муж или жена? Оба отвечают, но немножко не понимают, как это работает. Когда ребенок вот родился, когда он плачет, кто его подскакивает и начинает в первую очередь сразу как-то успокаивать, гладить, да, приводить в эмоциональное равновесие. Кто абсорбирует его боль, кто абсорбирует его беспокойство? Конечно, мама абсорбирует. И вы знаете, я вот смотрю, у нас уже дети довольно много, там, да, у нас 7 детей, старшему там уже 29 стукнуло вот на днях. И вот, по крайней мере, девочки, вот, хотя там уже у нас некоторым девочкам 20, некоторым девочкам уже там 18, все равно они остаются детьми. И вот они постоянно, каждый день звонят моей супруге и постоянно все рассказывают. А вот у нас был коридорник, а вот я спела, поставили не ту минусовку, и это так вот плохо, мой голос прозвучал. И что делает моя жена, да, несмотря на то, что уже дочке там 18 лет, она постоянно ее успокаивает. Да нет, я слушала, у тебя прекрасный голос, ты попадала в ноты, ты все хорошо. То есть вот это вот абсорбирование, да, всасывание, беспокойство детей у матери, оно продолжается всю жизнь. То есть начинается с первого дня рождения, когда ребенок еще там только ищет, где бы поесть. Потом это 1 год, да, упал где-нибудь, спотыкнулся, и мама успокаивает, не плачь, не плачь. Это потом детсадовский возраст, школьный возраст. То есть мама постоянно впитывает. Но она же не может впитывать себя бесконечно. Она же не может впитывать беспокойство одного ребенка, потом родился второй ребенок. Она же не может впитывать это каким-то таким, не знаю, волшебным способом. Так что все это дело как-то у нас вот улетучилось. Поэтому природа, скажем так, Бог, он сделал такой механизм, он сделал мужской разум, рядом поставил мужчину. И этот мужчина, он, его вообще задача основная в семье, это абсорбировать беспокойство уже жены. Поэтому правильная, скажем так, позиция: жена абсорбирует беспокойство своих детей, она всегда подхватывает и говорит: все, не плачьте, вот тебе поставили синяк под глазом, ты получил двойку, но ничего, мы справимся, иди ко мне. Но потом дети успокаиваются и уходят, а жена остается один на один вот с этой переполненной головой, вот с этими беспокойствами, вот с этим: я не поступлю в институт, да, вот у меня там мальчик меня бросил. Вот эти вот, каждый день они возникают, эти беспокойства ума. И мужчина, который правильно понимает свои обязанности, который отвечает за отношения в семье, скажем так, как это полагается, он должен приходить и говорить жене: «Жена, что с тобой там, ну, сегодня случилось? Расскажи мне твои беспокойства». И жена начинает ему все это вот выплескивать, тоже как ребенок. То есть по отношению к мужу жена – это ребенок. И очень интересная ситуация. Если вот вы как-нибудь осознаете, дорогие мужчины, да, что жена, несмотря на то, что она окончила какой-нибудь МГУ, занимает какой-нибудь пост финансового директора, или такая умная, все очень здорово покупает на Валберес, такие скидки хорошие там, да, вот сможет получать, и за ЖКХ платит вовремя, и все у нее тоже под контролем. Несмотря на это, она остается ребенком. В первую очередь, конечно, вот в этом плане, что эмоционально. То есть ей нужно куда-то выплеснуть беспокойство своего ума. И когда она выходила замуж за этого мужчину, она не выходила за кошелек, вот, хотя так тоже бывает. Она не выходила замуж за это брутальное высокое тело, да, эти кубики пресса, эти плечи, этот такой баритон прекрасный. Она выходила за того, кто может абсорбировать беспокойство ее ума. Поэтому, когда женщина подходит и начинает, пытается, начинает что-то рассказывать, что ее беспокоит, а мужчина говорит: перестань меня пилить, вот этого мне не надо. То есть мужчина не выполняет свои обязанности первичные. Это самые главные обязанности мужчины — выслушивать все это. Почему мужчина не выполняет эти обязанности? Почему они как бы отмахиваются от жены? Почему они убегают от жены? Почему они затыкают ей рот? Вот. Почему они хотят только видеть ее положительную, веселую, хорошую, пляшущую? Потому что они тоже переполнены. Они тоже переполнены беспокойством. У них тоже есть работа, у них тоже какие-то есть сложности с начальством, с заработком, со страхами. Они тоже постоянно беспокоятся. И их, скажем так, сосуд, где скапливается это беспокойство, ума, он тоже переполнен. Вот. Но если у женщины есть такой механизм, как рядом муж, мужчина, которому они могут и должны все это дело высказывать. Кстати говоря, вот раньше институт старцев, духовников, институт, скажем так, вот монашеств, куда приходили, крестных отцов, кстати говоря, крестные же отцы почему тоже были, да, что есть еще один мужчина, куда я могу прийти и поплакаться, все рассказать. Вот, еще были отцы хорошие, да. Поэтому У женщины предусмотрено было раньше истории много таких вот механизмов, где могла она выговариваться и все свое беспокойство ума выводить наружу. А у мужчины такой механизм – это, естественно, молитва, это, естественно, связь с Богом. И в силу того, что у нас сейчас такой очень материалистичный мир, мы сейчас живем в таком прагматичном мире, что деньги решают все, как бы Бог немножко остался отвергнут. Он остался где-то в сказках каких-то, непонятные бабушки ходят в непонятной церкви, или непонятные кришнаиты занимаются какой-то ерундой, пляшут на улицах непонятно для чего. Но на самом деле, как солнце вставало, как оно освещало там землю лучами тысячи лет назад, так оно и продолжает. Как дожди выпадали, так они продолжают выпадать и кормить пшеницу. Как деревья давали свой кислород, так они дают свой кислород. То есть поддерживание жизни на земле, оно не прекращается ни на минуту. То есть есть четкая система, которая по-прежнему работает. И кто-то все это держит в очень таком порядочном, гармоничном состоянии. Бог есть, Бог существует, но в силу того, что сейчас в подавляющей массе своих людей даже это слово-то Бог слышать люди не хотят, то и молиться тоже у нас нету, скажем так, никаких способностей у мужчин. Даже если мы начинаем куда-то заходить, да, начинаем какие-то читать молитвы, «Отче наш» или какие-нибудь другие мантры, то особого, скажем так, соединения с Богом не происходит, потому что мы не можем успокаиваться, мы не можем благодарить Бога за то, что мы сейчас имеем. То есть мы не благодарим Бога, когда молимся за то, что имеем, а мы требуем, почему у меня нету Мерседеса, почему я еще не живу в отдельном доме, почему у меня еще зарплата не 500 тысяч, почему я не программист, почему я не живу в Москве, почему я живу в этой России, да, где угрокарма, где такая вот у нас серое небо и солнце не видно. То есть я постоянно вопросы задаю Богу и как бы требую от него, давай мне вот этого, давай мне вот этого. Но молитва, она же не про это, она же про благодарность, она же про то, что, Господи, спасибо тебе, что ты создал этот мир, спасибо тебе, что ты мне дал возможность здесь выполнять свои желания. Молитва – это гимн радости, что, Господи, я благодарю тебя, я принимаю твою волю, я принимаю твою волю, что все, как вот со мной происходит, это твой план, это твоя воля, я следую этому плану, и мне хорошо, я доверяю тебе, то есть я не бунтую против тебя, я не ропщу против тебя, а я доверяю тебе, и я люблю тебя. И когда вот это пронизывает тебя от макушки там, да, до пяток, тогда ты начинаешь на самом деле быть спокойным. Тогда на самом деле перестаешь предъявлять претензии этому миру, и ты успокаиваешься. И вот в этом спокойном состоянии, если ты на самом деле достиг его, ты можешь подойти к своей жене и сказать, что с тобой случилось, дорогая? Она, да вот, у нас тут не хватает, а вот у нас тут труба прорвала, а вот у нас тут фундамент сыреет, а вот у нас тут котел гремит, надо срочно менять. Вот. И ты говоришь, да ничего, сейчас все справимся, сейчас все сделаем, потому что ты спокоен, потому что ты понимаешь, что ты не один, ты находишься под защитой Бога, ты находишься в его руках. Вот. Послушай, все в твоих руках, да, все в твоих руках, и даже я, да, и даже я в твоих руках. И тогда все становится на свои места. Тогда женщина свой сосуд как бы вот опустошает, да, куда она вот все беспокойство детей абсорбировала. Мужчина берет это беспокойство и говорит, ну вот тут немножко на меня навалили проблем, но я пойду сейчас снова Богу благодарность вот буду какую-то петь на молитвах и снова тоже успокоюсь. И тогда система появляется очень гармоничная, очень качественная и очень прочная. Тогда нету никаких проблем, тогда нету никаких, скажем так, перетаскивания одеяла, кто тут у нас отвечает за отношения, женщина или мужчина. Все отвечают. Вот смотрите, вот есть сильные танки, да, вот сейчас у нас много тут вот разговоров про танки. Прямо куда вот не откроешь какой-нибудь телеграм-канал, все про танки, прям невозможно. Да, танк очень сильное оружие, но вы знаете, что когда сидите в танке, очень узкий обзор, и по большому счету вот этот товарищ, который там может стрелять такими вот сильными снарядами и там разрушать все там укрепления, он особо-то не видит ничего, что у него слева, что у него справа. Вот. И для этого нужна пехота, которая не имеет такой брони, которая, по большому счету, почти беспомощна без танка, но она имеет глаза, она все замечает и все видит. И она работает в связке с танком, пехота и танк. Вот мужчина, это может быть танк, да, вот он прет по жизни, там деревья у него там валятся в лесу его жизни, там сосны вековые, он идет, на них наезжает, и они падают. препятствия все эти. А женщина-пехота, она все замечает, что творится кругом. Где какой враг засел, в каком окопе. Она говорит там по рации, вот здесь вот смотри, вот здесь плохо. А если сказать не может, то сама каким-то образом помогает танку. И вроде как пехота слабая, но танк без нее погибнет. Вроде как танк сильный, но без слабой пехоты тоже погибнет. Все хорошо в связке. Все хорошо тогда, когда есть четкое выполнение своих обязанностей. И вот здесь у нас тоже очень большая, скажем так, какая-то непонимание, да, что такое женские обязанности, что такое мужские обязанности. Очень часто лекторы говорят, что женщина должна сидеть дома, должна быть смиренной, должна вот ухаживать за детьми. Отчасти это правильно, но все люди разные, и у некоторых людей есть очень сильно развитые социальные планеты. Есть натальная карта, где стоит Марс какой-нибудь у женщины, который понуждает ее бегать, да, если вы родились в апреле, если вы Овен, то этот Марс будет заставлять вас очень сильно действовать социально. Есть какой-нибудь Юпитер, который заставляет войти в социальную группу. Есть, что еще у нас там, Плутон, который тоже очень любит руководить, да, эти немасштабные проекты. Да, вот у нас есть Плутон, есть Марс, есть Юпитер, и женщина уже будет находиться в социуме. Ее ли это обязанности? Да, ее. Можно ли как-нибудь говорить так, что вот жена плохая, которая постоянно бегает там вот на социальном поприще и какие-нибудь толкает речи на трибуне? Нет, нельзя, потому что если она не будет этого делать, она просто заболеет, просто умрет. Вот. Но представьте себе, какая нагрузка висит на женщине, которая не может игнорировать свою социальную жизнь, и в то же время на нее по-прежнему висят все эти обязанности по семье, по ребенку, по школе, вот, по кухне. Потому чтобы мужу как-то вот понравиться, чтобы его очаровать своим прекрасным внешним видом. Очень большая нагрузка. Поэтому в какой-то момент времени приходится женщине делать выбор. Все-таки кому я буду дальше служить? Да, маленькому ребенку, который родился, ребенку номер два, ребенку номер три. Или мужу, который приходит и рассказывает, все пропало, надо срочно эмигрировать в Казахстан, на худой конец в Грузию. Если мы сейчас не убежим туда, то все, мобилизация, и, наверное, нам будет очень плохо. И вот он рассказывает, и получается, наполняет ее ядом. Вот что он делает? Вот что он делает, мужчина? Вот он с ней все по-честному делится, или он не выполняет свои обязанности, да? И разрушает эти отношения. Мужчина думает, что вот он такой молодец, что у него вот рядом такой друг армейский, которому можно все рассказать, все вот рассказать им, как плохо было ему на работе, и как его очень сильно его увольняли, и как его там подсиживают. Здесь тоже допускается очень большая ошибка мужчинами. И они не понимают, что у женщины вот эта вот впитывающая способность беспокойства, она ограничена, она имеет свой какой-то вот ресурс. Может быть, 10 литров могу впитать, может быть, 20 литров, но не бесконечность. Поэтому, дорогие мужчины, когда вот вы приходите все и вываливаете, да, и вы это делаете непроизвольно, это же друг, с кем можно свою душу излить, это как бы работает в первые годы неплохо, потому что у женщины еще нет ребенка, и еще она не наполнена всеми вот этими беспокойствами. Когда же рождается ребенок, ну, сильные женщины, у кого сильная там натальная карта, они, конечно, еще вытаскивают одного ребенка и мужа. Второй ребенок, ну, уже 50-50, половина женщин уже не могут тащить беспокойство ума мужчины, и беспокойство ребенка. А на третьем ребенке почти ломаются уже 90%. И когда рождается третий ребенок, и мы прожили вместе уже 7 лет, или 12 лет, или 15 лет, тогда и начинается вот этот выбор, что я вот этому ребенку хочу дать всю свою свободу и всю свою защиту, а мужчине уже нечего давать. И мужчина начинает злиться. Почему ты мне не улыбаешься? Почему ты меня не поддерживаешь? Почему ты меня не слушаешь? Почему ты на меня кричишь? Потому что все. Потому что силы полностью закончились. И вот в этом моменте мужчина вместо того, чтобы злиться, вместо того, чтобы сразу включать свои мысли о том, что надо уходить из семьи, надо искать другую женщину, он должен как раз вот понять, что он... В том числе он отвечает за отношения в семье, что на нем висит очень большая часть. Как только в семье возникает какой-то конфликт, это означает, что кто-то очень сильно устал, кто-то очень сильно перетрудился, кто-то очень сильно, скажем так, уже работает на износ, на закусив губу. И тут надо думать не так, как менять там вот этот вот аккумулятор, который разрядился, а о том, где срочно искать это пускозарядное устройство, чтобы поставить этот аккумулятор на зарядку. То есть каким образом я могу зарядить свою супругу? Каким образом я могу сделать так, чтобы она перестала вот быть в этом разряженном состоянии, а когда она разряженная, она кусается, да? Усталая женщина хуже пьяной. Это очень простая такая вещь, которую нужно понять мужчинам. А когда она пьяная, что делают пьяные? Они ругаются, да, они там плюются, они там так на ногах не стоят, падают. То есть ужас какой-то просто. Но это не потому, что она вот такая плохая, а потому что она просто устала, перетрудилась, да, то есть вся вот выложилась наизнанку, потому что она ребенку отдает всю. И даже если уже там грудь треснула, даже если я не могу кормить, я все равно буду кормить. И даже если я очень сильно уже там третью неделю не высыпаюсь, или там уже полгода не высыпаюсь, да, как мне сказала моя невестка, я имела 3 дня всего за год, когда я выспалась. Представляете себе, дорогие мужчины, 3 дня за год, когда ты выспался. Ты просто, говорит, я просто, говорит, поспала. Говорит, какое счастье, говорит, просто поспать. Вот. Когда у меня вот были дети маленькие, я помню, я уходил в ванну спать, я уходил на кухню спать. Я в туалете спал даже, там теплый пол у меня был. Только чтобы не слышать этого постоянного кряхтения ребенка. Потому что мне на работу, мне нужно быть свежим, мне нужно быть выспавшимся, нужно иметь свежую голову, как это так. То есть я вот забивался в любую щель, но высыпался. А женщины, они могут не высыпаться годами. Да? А если, допустим, дети погодки, представляете, какая это нагрузка. Вот, приходит муж, то есть жена вот работает, работает, не высыпается. У нее там куча проблем с этими детьми, которые как-то вот, не знаю, то температура, то прорезываются зубы, то какой-нибудь у них там ужасный какой-нибудь еще там воспаление, и все это очень большое беспокойство. И тут приходит муж, не знаю, там через 3 года этой вот какой-то каторги, и говорит: я устал, я ухожу. Вот здравствуйте. Вот откуда вот это берется? Это просто вот невозможно. Ребята, давайте еще раз вот вернемся к базе. Семья – это дети. Семья, она создается, чтобы появился плод наших отношений, плод нашей любви. Плод наших отношений, плод нашей любви – это дети. И семья – это такая ячейка общества, где вообще-то выращивают детей, где им дают любовь, где им дают заботу, где их как бы выпускают в мир. И у нас нету более плотных взаимоотношений в этом мире, как между женой и мужем, и между родителями и детьми. Это самые большие кармические отношения. И мы говорим: а это какая-то вот здесь нелепость, какая-то жена, сейчас я заменю ее, это какой-то здесь ребенок, тоже какая-то нелепость, я вот пойду здесь подвиги делать социальные. Нет, это не социальные подвиги, это, к сожалению, это игрушки в эгоизм. Это, к сожалению, игрушки в эгоизм, потому что основное желание души было, когда оно пришло в этот материальный мир, это понаслаждаться здесь ролью Бога, понаслаждаться ролью Бога. То есть я хочу здесь всем управлять, я хочу здесь вот поиграть вот в это вот состояние, я руководитель, да, я Бог. А когда мы служим семье, служим своей супруге, служим своим детям, у нас это очень быстро, вот это вот состояние, этого, я бы сказал, опьянения, оно сбрасывается. И мы как бы трезвеем немножко, да, мы понимаем, что мы вечные слуги Бога, и что мы всегда должны Ему служить. И у нас есть такой механизм, на котором можно потренироваться – семья. Поэтому какие у нас обязанности в семье, да, кто отвечает в семье за отношения, муж или жена, отвечают оба, каждый в своем диапазоне, в каждом на своем поле играет. И если каждый понимает, что он должен не забирать, а отдавать, то сразу все становится на свои места. Конечно, женщинам с этим вопросом гораздо проще, потому что они сотканы из служения, да, они сотканы из служения, и они живут, в принципе-то, ради отношений. Если у женщины есть хорошие отношения, если она может каким-то образом сказать самой себе, что у меня прекрасные отношения с детьми, у меня прекрасные отношения с мужем, с соседками, да, с родителями, то по большому счету жизнь-то уже у ней, ну, хорошая, потому что у нее есть большое-большое богатство, да, артха в виде вот этих отношений. Мужчинам потяжелее, потому что мужчины, они больше, скажем так, зацелены на достижения. И вот здесь как раз вот и есть вот эта вот засада, которая заставляет их разводиться раз за разом. Да? То есть я хочу достигнуть чего-то многого. Да? Я хочу заработать $1 миллион, я хочу быть директором, я хочу быть героем, я хочу. какие-то получить значимые достижения. Вот, поэтому они не так сильно дорожат отношениями, когда встает вопрос там, пожертвовать семьей ради карьеры. Очень часто мужчины жертвуют семьей ради карьеры, потому что им кажется, да, что их больше вдохновляют эти достижения. Но на самом деле, вы знаете, у меня же за плечами такая интересная судьба. Да, то есть у меня были миллионы долларов, то есть я инвестировал в недвижимость в Дубае, строил высокие там небоскребы, со мной общались очень интересные люди. Вот, то есть что рассказать, есть чем похвастаться. Ну, когда я все это рассказываю сейчас, когда вот я знакомлюсь с людьми, знаете, никого это особо не интересует, никого это особо не трогает, никого это особо так до печенок не пробирает. Но когда я говорю, что у меня там за плечами 33 года семейной жизни и 7 детей, там уже 2 внуков, это всегда работает, знаете, бронебойно. Это всегда работает, прямо люди так начинают прямо так сразу, что ли, встряхиваться и смотреть на меня внимательно, кто это такой. Вот. То есть сразу видно, что это достижение на самом деле является достижением. А когда я говорил там, что там вот, ну да, я там 35 лет был уже долларовым миллионером, ну как бы да, молодец, хорошо, но как-то не так глубоко. Я вот удивляюсь, почему у нас в нашем, скажем так, обществе не считаются каким-то вот, ну что ли, вершины достижения, вот эти крепкие отношения, да, крепкая семья, да, любящие дети, да, прекрасные отношения между родителями. Почему это как бы у нас все в какое-то такое, ну что ли, обесценено, да? Почему это обесценено? Мне лично непонятно. Потому что когда мы будем умирать, все наши миллионы, все наши должности, все наши квартиры, яхты, машины прекрасные, квадрокоптеры. Вот, все это пропадет, все это будет, скажем так, мгновенно аннулировано. Да, как только мы последний выдох сделаем, все это будет аннулировано. Ничего мы с собой не заберем. А вот отношения, да, вот эти наши тренировка, как можно служить другим живым существам, как можно любить другие живые существа, вот это качество характера мы с собой забираем в тонкий план. Возможно, проблема в том, что люди не понимают, не осознают, забыли, спят. У них выключена, скажем, память о том, что кто такой я, да? Кто такой я на самом деле, что я это не тело, что я всего лишь навсего водитель, сидящий в этом теле, который управляет этим телом, который просто перемещается по этому материальному миру. То есть тело – это прекрасный божественный инструмент, который нам подарили для того, чтобы мы взаимодействовали с этим материальным миром. Но я – это тот, кто управляет этим материальным телом. Я тот, кто нахожусь внутри и который не подвержен времени, которому не касается, да, старость, болезнь и смерть. Я просто меняю тело за телом. Возможно, вот это непонимание, вот это вот незнание, оно и дает вот такую какую-то неграмотность как раз вот и в отношениях в семье, да, что если я живу всего один раз, если я возник из ниоткуда, если я уйду в никуда, если этим телом все началось и все закончится, то, конечно, нужно вырвать как можно больше удовольствий, особенно материальных удовольствий, которые дает тело. Я буду стараться, естественно, делать все, чтобы этими наслаждениями заниматься по полной программе. Но мудрость веков, мудрость тысячелетий, все религии, все об этом говорят, что есть душа, есть дух, что все это иллюзорно, то, что мы видим, да, что тело иллюзорно, материальный мир иллюзорно. Вроде как мудрецы это говорят, тысячелетия, столько много книг написанных. У меня вот здесь вот стоит библиотека, господи, вот и посмотришь и Дао Дэ Цзин, да, и Махабхарат, там, и Коран, там, и вот что вот не возьмешь в руки, все об этом прямо кричит. Ребята, мы не тело, там, скиньте себя вот эту иллюзорность. Но все равно подавляющее количество мужчин впадает в вот эту маю, иллюзию и говорят, нет-нет, все не так. Жить надо ради удовольствия. Вот, поэтому кто отвечает за отношения в семье, да, муж или жена? Оба отвечают за отношения. И в первую очередь эти отношения должны выстраиваться с Богом. Эти отношения в первую очередь должны выстраиваться с Ним. И как только эти отношения будут выстроены и у жены, и у мужа, тогда и между ними тоже отношения выстроятся. Здесь довольно все просто. До тех пор, пока нету связи с Богом, пока нету понимания, кто я есть всегда, тогда всегда будут эти споры, тогда всегда будут эти разногласия, всегда эти будут обиды, недопонимание между мужем и женой. Поэтому начинать нужно именно вот с этого. Кто я всегда и какие мои отношения с Богом в настоящее время? Я от Него отворачиваюсь, я по-прежнему бунтую против Бога, или все-таки я каким-то образом начинаю благодарить Его за то, что мне дал возможность получить это тело, за то, что Он дал мне возможность в этом мире воплотиться. Анна?
Спасибо вам большое, Володар, за раскрытие этой темы. Как всегда, самое важное, вы выводите это к божественным отношениям, и это, безусловно, большой подарок для нас. Есть несколько вопросов слушателей. Первый, мне кажется, очень важный, потому что вы говорили о цели создания семьи, и спрашивают, что если цель — это совместное служение и сотрудничество, когда есть любовь и взаимопонимание, это нормально?
Если цель взаимное служение, а взаимное служение кому? Вот я служу жене, а жена служит мужу, или я служу Богу, то есть кому мы служим? Как вы думаете, как вопрос задан?
Мне кажется, здесь вот людям хочется стремиться к высоким идеалам. Я знаю такие семьи, когда люди, может быть, не ради детей, не ради совместных отношений, а вот они настолько прекрасно подходят друг к другу в служении, создают семью. Вот такой вариант, он возможен?
Да, такой вариант возможен. Это очень высокие отношения, вот, и они крайне редки, но они существуют. А в своей практике, я же практик, я же никогда особо не люблю теорию, да, вот эти все непонятные, вычитанные из книжек какие-то хорошие вещи. Я люблю как бы вот истории из жизни. Вот истории из жизни у меня показывают, что я очень много видел такие возвышенные пары, я сейчас больше, конечно, мужчин буду ругать. Вот, которые вот и жили в ашраме, и там по 7 лет повторяли свои прекрасные мантры, вот, и говорили, что у них возвышенные отношения. А потом, когда дело подходило к 40 годам, каким-то образом вдруг они все это дело бросали и бросались во все тяжкие снова в секс. То есть, если вы победили вожделение, то есть, если вы можете хранить свою энергию, если вы можете к женщинам относиться как к матерям. Да не вопрос, конечно, пожалуйста, будьте монахами в миру, строите вот такие отношения. Но получается же как? Получается, что мы служим Богу, но секс у нас по полной программе присутствует в жизни. И сразу вопрос, а не появляются дети? Конечно, у нас есть какие-то такие пары, у которых есть бесплодие, у которых дети нету, но обычно же это какой-то вот такой странный, такой, скажем так, странный механизм. То есть удовольствие от секса я получаю, а плоды я как бы вот устраняю. Плоды-то как бы не надо устранять, надо принимать все, что дает Бог. Либо, то есть, да, есть два варианта. То есть, либо мы вообще отказываемся полностью от секса и держим целибат, и мы являемся настоящими монахами, преданными, которые на самом деле служат Богу. Либо, если у нас есть секс, то тогда мы принимаем плоды того, что вот эта любовь нам несет. Если же мы каким-то образом начинаем это все дело тут вот, искусственно ограничивать, то это уже лицемерие, это уже вранье. То есть я удовольствие получаю по полной программе от женщины во всех видах органов чувств, которые можно получить, а плоды как бы я вот устраняю. То есть здесь вот Бог немножко вот не досмотрел. А так мне хорошо, я молюсь, я с женщиной как бы вот дружу, наслаждаюсь, но только вот без плодов, пожалуйста, без плодов, без последствий, без последствий. А так, конечно, такие пары существуют, они есть, они, конечно, великолепны, это, на них надо равняться, но их очень мало. Из моей практики я больше сталкиваюсь с такими вещами, когда вот мы заявляем вот это, а потом через какой-то промежуток времени, через 7 лет, через 10, через 12 лет, мы как бы вдруг понимаем, что все-таки нам нужна семейная жизнь только с другой женщиной. И даже дети нам нужны. Вы знаете, там мне говорили мужчины, что я понял, что я хочу быть отцом. Я говорю, а почему тогда с той женщиной не стал отцом? Ну, она не успевает за моим духовным развитием, а это успевает. То есть, пожалуйста, если вы декларируете такую семью, если вы декларируете такие отношения, ну, следуйте своим словам, потом-то как бы не спрыгивайте, заднюю не включайте, а то я полжизни или там треть жизни вот так, а потом раз, я вот так, и тогда где же ты был, ну, искренний, сейчас ты искренний или раньше ты был искренний, ты определись, вот, поэтому давайте как бы здесь вот, ну, сами для себя, ребята, решите, то есть у нас путь монаха или у нас путь семейного человека. Если путь семейного человека, то взаимоотношения между женщиной и мужчиной приводят к детям.
Да, благодарю вас. Вот еще один такой болезненный вопрос как раз в ту тему, о которой вы говорите. Муж уже много лет занимается духовной практикой еще до нашей свадьбы, и в трудные минуты он говорит, что ни к чему не привязан, появляется холодность. Я не знаю, как понимать это и как взаимодействовать, потому что хочется, чтобы все-таки он был привязан ко мне и к нашей семье.
Ну, вы знаете, это лицемерие. Это лицемерие, когда я не привязан ни к чему. Если ты ни к чему не привязан, тогда зачем тебе эта женщина рядом? Значит, все-таки ты что-то от нее получаешь. Значит, все-таки ты любуешься ее красотой. Да? Значит, твои глаза получают ее красоту. Твои уши слушают, да, мелодичность ее голоса. То есть ты получаешь в любом случае, я ни к чему не привязан. Тут-то почему тебе, не знаю, какого-нибудь дяденьку старенького себе в помощнике, который тоже будет ходить куда-нибудь за бананами там, или за апельсинами, пятерочкой будет помогать тебе холодильник наполнять и будет тебе пол мыть или пылесосить твои подушки. Почему? Видимо, дяденька старенький не так сильно приятен все-таки, да, все-таки ты привязан. То есть не надо здесь самого себя обманывать. Не надо здесь, ребята, обманывать себя. Я не привязан. Еще раз, вы просто не понимаете, как работает мужское тело. Женское тело – это очень сильный источник удовольствия для мужчины, для всех органов чувств. Он чувствует запах женщины и наслаждается. Он чувствует ее форму, да, видит ее форму и наслаждается. Он слышит ее голос и наслаждается. Он трогает ее и наслаждается. Прямо, понимаете, вот во всех сферах это бесконечный источник наслаждения. Тем более, когда еще женщина начинает ему служить, начинает ему чай подносить, начинает, не знаю, там ему что-нибудь делать, ноги массировать. Это тоже тонкий вид наслаждения. Да? Мне служит другое живое существо. Это тоже очень приятно. Поэтому, ребята, по факту вы привязаны. По факту вы привязаны по полной программе. Но когда именно вам не хочется сделать ответное служение, вы такую интересную говорите вот такую фразу. Да? То есть я не привязан. То есть когда мне нужно получить от этой жены, все нормально, тут как бы хорошо. Это называется улица с односторонним движением. А так в семье не бывает. У нас должна быть улица с двухсторонним движением. Жена делает все, что от нее зависит, и своим присутствием в семье наполняет радостью мужчины, а мужчина делает все, что необходимо женщине, чтобы ее наполнить радостью со своей стороны. Когда же у нас улица с односторонним движением, это всегда перекос, это всегда эксплуатирование, это всегда наслаждение. Вот, так поступают демоны. Это демоническая, как бы такая вот, скажем, склонность. И вообще, когда я не служу тем, кто находится рядом, это как бы сразу верный признак того, что, скорее всего, ваше преданное служение зашло в тупик. То есть вы служите Мурти, то есть у вас все хорошо, но почему-то параматму в сердце живого существа, который находится рядом с вами, в жене, почему-то вы эту параматму не ощущаете. Почему бы не увидеть эту параматму, эту частичку Бога в сердце другого живого существа, и почему бы не служить ему так же преданно? Потому что, да, в каждом живом существе, в каждом абсолютно живом существе есть Господь, и можно ему преклоняться. Когда мы делаем поклоны, да, вот эти, когда мы вот делаем поклоны и складываем руки, мы кланяемся не человеку, мы кланяемся высшему началу, который находится в сердце этого живого существа. Все эти поклоны, это не принимайте на свой счет, это поклоны Верховному Господу, который находится в сердце каждого живого существа. И тут говорится, я к тебе не привязан. Ну, как это не привязан? То есть, получается, здесь вот Бог есть, а здесь Бога нет. Бог везде, Он пронизывает весь этот мир, в каждом атоме, в каждом молекуле, везде есть Бог. Поймите это. Поэтому это лицемерие, это как бы непонимание того, что вообще, ну, где я нахожусь, в каком состоянии нахожусь. И вот вроде как я такой весь обмотанный хорошими кантималами, там, да, у меня везде такие красные ниточки, вот, на запястьях, у меня вот такое все прекрасное. Но на самом деле я сам себя обманываю. То есть я разделяю этот мир на плохое и хорошее. В этом мире все хорошее, в этом мире везде есть Господь. Мое отношение к этому миру все портит. То есть это я являюсь этим источником разделения. Поэтому будьте более искренни сами с собой. Будьте более искренне сами и посмотрите более глубоко на вещи. Можете ли вы служить или не можете служить? Вы ругаете женщин, что вы к ним привязаны, а ругать-то надо не женщин, ругать-то надо себя, потому что вы привязаны к удовольствиям, да? Вы привязаны к чувствам, вы привязаны к чувствам, которые сидят внутри вашего сердца, и это ваше желание наслаждаться, да? И вы не можете это желание преодолеть, и поэтому переводите стрелки на свою жену. Она плохая, потому что вот она меня возбуждает. И чтобы не возбуждаться, я буду к ней не привязан. Нет, не так это работает. Сначала я преодолеваю в себе вожделение. Сначала я полностью понимаю, что я душа, что я отвязался от привязанности этого тела. И тогда уже жена не будет раздражать. Ну, вот. То есть сначала надо поработать с собой, прежде чем как бы наезжать на женщину и говорить, что она вот является таким источником какого-то вот вожделения. Короче, очень хороший вопрос, глубокий, тут можно говорить целый час на эту тему, прямо целую лекцию дать. Вот, поэтому я продолжил бы, но хочется еще о чем-то по-другому поговорить.
Да, благодарю вас. Действительно, подмен, в том числе на духовном пути, у нас бывает не так уж и мало, к сожалению, и очень чувствуется глубокая духовная позиция. В каждом вашем ответе как раз нас спрашивают: Володар, расскажите чуть-чуть, как вы пришли к знаниям вед после небоскребов в Дубаях?
Вы знаете, до небоскреба в Дубаях был оперуполномоченный уголовного розыска. Был такой очень самоуверенный такой юноша, который отслужил в армии. Вот, я был старшиной внутренних войск, принимал участие там, в боевых действиях в Ереване, в Азербайджане. Вот, потом меня как участника боевых действий там очень легко взяли в ЛГУ. Я поступил на юрфак и был таким, вот, ну что ли, очень таким перспективным молодым офицером уголовного розыска. Это были там 90-е года, и ну, алкоголь, сигареты и прочие все безобразия там присутствовали в каком-то просто бешеном количестве. И я потихонечку понимал, что я деградирую. деградирую, и просто вот видел, что там 2 года службы меня превратили уже в какого-то спивающегося непонятного милиционера. Вот, и там была одна история, когда моя жена заболела, мы пошли к бабушке, вот, эта бабушка была какой-то там ведуньей-колдуньей, какой-то знахаркой, она болела, знаете, золотухой, такая была корка на голове, и очень трудно было ее излечить, мы там все мази перепробовали, и все это бесполезно, нам сказали, пойдите к бабушке, и будет вам счастье. Вот, жена сказала, муж, дорогой, защити меня, мне очень страшно, какая-то бабушка непонятная, там черти что может произойти. Я сказал, да с удовольствием. И вот мы пошли с этой бабушкой на эту квартиру. Вот, у меня был тогда вот пистолет на постоянном ношении, этот вот Макаров. И я такой с этим Макаром захожу в эту квартиру, если что, сейчас всех арестую, всех тут повяжу, как бы я сейчас там дам стране угля. Вот, кончилось это тем, что бабушка начала там как бы кричать, там много народа было в коридоре, трехкомнатная квартира. Кто там у дверей стоит, давайте-ка сюда его, кто там фонит на всю квартиру, молодой там такой. Я смотрю, я один стою такой, молодой, подхожу, ну я здесь. Она посмотрела, сказала, ну скоро помрешь, вот, не жилец. И, короче, каким-то образом дальше стала женой говорить, что вот, ничего, там не расстраивайся, там еще, ты молодая, детей у вас нет, нового возьмешь. И меня, короче, зацепило то, что жена стала там сразу реветь, я думаю, пришли, тут жену довели до слез. Меня зацепило то, что жена очень близко к этому сердцу приняла. Я-то как бы так, ну, посмеялся, а жена прямо, знаете, прям настолько вот глубоко все это к сердцу приняла. И мне стало так обидно. Вот. Ну и, короче, жена сказала, что вот есть, чтобы, ну, как его можно вылечить-то? И старушка говорит, ну, чтобы он не помер, давайте там вот к старцу, там такой старец есть, Василий Швец, живет там в Каменном Конце, в Гдовском районе. Туда, говорит, придите, и все будет как бы у вас хорошо, он вас там отмолит. Почему-то я как-то не стал спорить с этим и стал туда ходить. И знаете, я влюбился в этого старца с первого взгляда. То есть он ему там было 78 или 81 год, что-то было такое уже очень такое мощное и такое просто вот, ну, неописуемо светлое. А мне там было 22 года, я такой был, знаете, вот еще совсем такой юноша, детей не было. Вот. И мы как-то, знаете, с ним, не знаю, подружились или влюбились. Ну, я, наверное, влюбился в него. Хотя, вы знаете, мне даже рассказывали, что иногда вот он службу не хотел вести, а меня видел в зале и говорил, все, проводим службу, он пришел. То есть ради меня даже службу проводили. Он такой старенький был. И вот я когда, помню, видел его, у меня прямо вот улыбка расплывалась, я прямо просто замирал, я вот просто смотрел на него, и вы знаете, мне ничего больше не нужно было. Просто я просто тупо улыбался, смотрел на него, было хорошо. И вот как-то однажды мы проводили причастие, вот, и получилось так, что я был один на нем. Может быть, он даже для меня его сделал. И на этом причастии он сказал: «Ты знаешь, мне говорит, давай-ка мы сейчас, говорит, с тобой Богу пообещаем». Я говорю: «Давай, пообещаем, а что там, батюшка?» Он говорит: «Ну вот никогда не кури, никогда не пей, никогда не изменяй жене, никогда не ешь мясо». Вот. И каждый раз говорил там: «Обещаешь там?» Я говорю: «Обещаю там». «Обещаешь там не изменять жене?» «Обещаю». И потом как бы он так снимает это свое, вот это вот покрывало с этим крестом, и говорит: «Ну смотри, ты только что дал мне обет. Вот стены слышали, эфир слышал, воздух слышал, ты как бы теперь как бы вот сидишь под обетом». Вот, и меня прямо, знаете, аж потрясло это, что я дал обет, прям такой мурашки по коже. Вот, и это явилось моим первым шагом, да. А эти все небоскребы уже, это уже было следствие, потому что я уже был тогда прошит полностью, мое сознание было полностью прошито встречей с этим старцем. Вот, и недаром говорится, что встреча с святой личностью – это необыкновенная удача в этой жизни, да, это как бы даже не то, что дается как бы нашими усилиями, да, это как бы богословление, как бы, да, это какое-то великое-великое счастье повстречать духовную личность на нашем пути. Вот моим духовным учителем является этот старец Василий Швец, да. И когда я повстречал там через 3 года первых вайшнавов в Москве, и вот они стали мне говорить: «Предайся Господу, давай там к нам». Я говорю: «А что у вас такого крутого?» Они говорят: «Ну, у нас тут все мясо не едят, ну, у нас тут все молитвы читают». Я говорю: «Так и я с четками, и я Отче наш, так и я мясо не ем, и я как бы там жене не изменяю, и водку не пью». Они говорят: «Ну, какой-то странный у тебя, говорит, старец». Я говорю: «Да нормальный, так у всех в православии». А потом выяснилось, оказывается, что нет. Оказывается, в православии это очень большая редкость, и что я вот нарвался на какого-то просто, на какое-то вот великолепие и какой-то вот нектар в своей жизни. Знаете, когда я занимался небоскребом, вы не поверите, ко мне приезжало очень много инвесторов из правительства Москвы, и все пытались там вложить деньги в Дубай. И мы там, да, конечно, ходили, там вкладывали деньги, но они каждый раз потом получали от меня такое, скажем так, нежданчик. Вот. Мы приходили ко мне вот в мою виллу, там у меня большая была вилла, там на 1000 метров квадратных. Все говорили: «Вы здесь один живете?» Я говорю: «Да нет, у меня 7 детей». Я говорю: «Такая вилла большая, 1000 метров, бассейн». И я их заставлял молиться. Вы знаете, я их сажал туда в большой зал, на свою вот эту вот ротанговую мебель, давал им четки, говорю: «А теперь мы будем читать молитву с вами». И вот мы там читали мантры, читали Харе Кришну мантру. Вот, громко, такая хорошая акустика была. Некоторые люди после этого никогда больше не появлялись, говорили: «Вот он полусумасшедший». Некоторых людей очень сильно торкало, некоторые приезжали ко мне много раз, и давайте, говорю, снова повторим. После этого, говорит, я там курить бросил. Поэтому, когда были небоскребы, уже были молитвы. Когда были небоскребы, уже не было алкоголя, не было измен, уже не было там мяса. Все это уже было раньше пройдено мной. То есть моя, скажем так, точка сборки изменилась, когда я повстречался с моим наставником духовным. Поэтому, если вы пытаетесь самостоятельно идти по пути духовного совершенствования, скорее всего, вы сами себя обманываете. Скорее всего, ваш ум вас заведет в какие-нибудь дебри, и вы будете со временем сами себя обманывать. То есть должен быть эталон, должен быть какая-то идеальная чистота, которую вы коснетесь лично, которую вы прикоснетесь. Да, как я помню, вот провалился в этот взгляд, и теперь этот взгляд навсегда со мной. Вот прошло уже, сколько прошло уже? Ну, 30 с лишним лет, вот, а этот взгляд, он просто вот настолько вот со мной. Мне не надо сейчас ничего другого, потому что я помню эти бездонные глаза, наполненные любовью, добротой, счастьем, наполненные тем, что человек достиг какого-то состояния, которое хочется бесконечно пить. Просто смотря на него, происходит какая-то прямая передача, ты пьешь это состояние, пьешь, пьешь и не можешь напиться этим состоянием. Поэтому, если коротко на ваш вопрос, как я перешел от небоскребов к этим, ко всем вот своим уважением, там, обязанностям семье, то на самом деле это было все раньше. Спасибо моему старцу.
Удивительная история, пишут нам наши слушатели. Действительно, так это важно слушать, как люди соприкасаются со святостью. Это так вдохновляет. И вернемся к нашей теме. Мужской вопрос от Андрея. Я в разводе при знакомстве с женщинами, которые мне нравятся, замечаю, что они хотят от меня удовлетворения их материальных хотелок. Сейчас встречаюсь 3 года с женщиной, она нравится, но вместе с семьей не живем. У нее ребенок со сложным характером, я понимаю, что не смогу удовлетворить все ее материальные хотелки. Она понимает и тоже не стремится сближаться в семью. Что делать? Искать другую или как-то с ней улучшить? Не знаю как.
Я открою страшный секрет. Открою страшный секрет, дорогие мужчины, для чего вообще нужна семья, ее, скажем так, второе скрытое и высшее предназначение. Да? Очень часто я провожу эти консультации астрологические, ко мне приходят люди, спрашивают, какое мое предназначение, ради чего я родился. И вот мы там разбираем, да, по атма-караке, по амати-караке. А вот у семьи я вот с чего начал, да, что одно из предназначений, которое у нас на виду, да, это семья, это воспитание детей. Но есть еще гораздо более глубокое, да, скрытое, высшее предназначение у семьи. Вот. И, конечно, сейчас очень сильно расстроитесь, но высшее предназначение семьи – это, мужчины дорогие, отвязать вас от материального мира. Отвязать от материального мира. То есть вот это вот проживание вместе с супругой в семье должно вас немножко, скажем так, вот, ну, достать, и вы должны как бы быть уже отреченными монахами после там, 30 или 40 лет проживания в семье. И вы должны научиться отдавать, научиться жертвовать легко, тем более это материальное ваше благополучие. Или иначе вы будете как Кощей, там, да, там царь Кощей на златом чахнет. Для чего вам эти деньги? Но мы же говорили сегодня, что, ребята, смерть обнуляет все. Неужели непонятно, что смерть заберет все? И почему вы считаете, что смерть наступит только через 40 лет, когда вам будет 84 года? Почему вот именно смерть вот там, где-то далеко? Она, смерть, может быть рядом, она может быть сегодня, она может быть послезавтра. Смерть, она ходит, ну, совсем, как бы, знаете, вот, ну, близко. И вот я такой держусь за эти деньги. Для меня деньги являются самым главным. Она покусилась на самое святое в моей жизни. Она материально от меня хочет деньги. Ребята, открою второй страшный секрет. Женщины рождены, чтобы расширять материальное поле деятельности. Женщине нужно иметь эти материальные ресурсы, чтобы покупать всякие там непонятные простынки, сережки, всякие там косметики и так далее. Это, понимаете, было желание души. И я открою вам третий страшный секрет. Вы тоже были женщиной, и вы тоже будете женщиной. И как только вы получите себе это женское тело, вы также абсолютно обусловитесь этим женским поведением, и вы также захотите нестерпимо расширять материальное поле деятельности. Но у вас будет муж, который будет говорить, она хочет моих денег, она хочет не меня. То есть интересно, вот, почему-то женщина вам не предъявляет, что он хочет мое тело. Он хочет мое тело, какой ужас, фу. Я-то думала, что вот он женится на мне только ради моей души, ради моих красивых ресниц, а он хочет мое тело и каждый раз ко мне пристает. Это ваша обусловленность, удовольствиями, которые предоставляет женское тело, да, то есть вы хотите наслаждаться женщиной, да, дорогие мужчины, а у женщины есть свои обусловленности, она хочет расширять это материальное поле деятельности, хочет дом, хочет ремонт в этом доме, хочет переделать этот ремонт, потому что он получился не так, как она планировала, и эти рабочие все испортили, поэтому нужно еще раз вдвойне больше денег. Я помню в Дубае как-то раз, когда у меня, ну, там все хорошо было с деньгами, я подумал, я сделаю свою жену счастливой. Вот, я там нанял себе английского прораба, там кучу индусов, и сказал, вот все, что хочешь, мы в этом доме сделаем. Она сказала, ну давай. Вот, и мы начали, сломали бассейн, перестроили бассейн, сделали новый полностью ландскейпик, всю заменили irrigation system, посадили новые пальмы, которые прямо сразу нам дали давать финики. Там снесли колонны, перекрасили все внутри. Короче, я вам скажу страшную цифру, вы даже не поверите. Я потратил 800 тысяч долларов на этот ремонт. И вот когда я закончил, вот спустя 1,5 года, мне жена говорит, что-то как-то все криво получилось, давай снова все переделаем. И у меня прямо сердце остановилось, просто остановилось. Она хочет моих денег, понимаете, все то же самое. Но моя любовь к жене и мое, скажем так, служение жене, оно перевесило, сказал, хорошо, дорогая, мы будем делать новый ремонт, и я не жалею этих денег. Одна часть меня очень сильно, конечно, бунтовала, одна часть меня очень сильно плакала, одна часть меня как бы просто рыдала, что как так можно не заботиться о моих плодах труда. А другая часть любила, моя жена говорила, я все равно сделаю ее счастливой, все равно как бы сделаю так, чтобы она, ну, удовлетворила свое желание души расширять материальное поле деятельности. Почему так мужчинам плохо? Почему так мужчинам плохо, когда как бы женщины покушаются на их деньги? Потому что мы об этом сегодня говорили, мужчины живут достижениями. И деньги – это является такой квинтэссенцией этих достижений. Квинтэссенцией. Очень часто у мужчины лежит, как знаете, такой у нас был полковник Захарченко, там у него была целая квартира, где он складировал там эти вот деньги. Там квартира была как сейф, просто вот на полу, там от пола до потолка лежали деньги. Это, наверное, мечта всех мужчин. У меня есть такая квартира, где лежат просто пачками деньги. Просто тупо лежат, они есть, я их ни на что не буду тратить. Они просто есть, и это мне хорошо. У меня где-нибудь есть холодный кошелек. Там лежит биткоин, и мне так радует. А у меня вот в холодном кошельке лежит столько много там биткоинов. Какое счастье! То есть это достижение, да, это такое спрессованное достижение. У меня вот есть, помню, мне парень показывал там, да, вот смотри, там где же у меня там 3 биткоина лежит. И прямо все, такое ощущение, что он показал какого-то выросшего сына там или внука своего. Вот, поэтому, если коротко, конечно, тоже тема классная, можно на ней говорить целый час. То поймите, что высшее предназначение семьи, дорогие мужчины, это отвязать вас от материального мира. И когда женщина хорошо выполняет свои обязанности, она говорит, дорогой, дай мне еще денег, я все потратила. Я тебе вчера дал 50 тысяч, ну и зашла в магазин, все потратила. Вот, это хорошо, то есть вас заставляет не привязываться к материальному миру, скидывать с себя иллюзии этого мира. Конечно, у вас должна быть своя какая-то вот заначка, какая-то свой неприкасаемый запас денег. Для чего? Допустим, вы живете в доме, у вас сломался какой-нибудь насос там, да, в скважине. Или у вас там котел полетел зимой. Вы должны достать из своей заначки там эти 100 тысяч или там 200 тысяч на ремонт этого котла и сказать, жена, у меня все под контролем, не волнуйся, мы с тобой не замерзнем. Котел будет ремонтирован, у меня все под контролем. Но у вас должен быть обязательно выделен какой-то бюджет, вот, желательно, чтобы это было там 40%, 60% от вашего дохода, который ежемесячно выделяется вашей супруге, чтобы она понимала, что каждый месяц у нее есть ресурсы, чтобы потратить их на себя. Каждый месяц она может потратить деньги на себя. А когда же вы говорите, она покушается на мои деньги? Ну, это, знаете, это как примерно, вот, не знаю, там, у вас есть кошка, которая, ну, вы пытаетесь не кормить. Если у вас есть домашний питомец, его нужно кормить. Молоко наливать какое-то, да? Чем там еще кошки балуются, не знаю. Вот, то есть, если есть питомец, его нужно баловать. Если есть жена, ее нужно баловать деньгами, да? Лучшие друзья женщин – это бриллианты. Поймите, это же не даром спето. Я вообще не понимаю, как это вот может быть так. Я живу 3 года с женщиной, да, вы говорите. Я живу 3 года с женщиной. Значит, вы 3 года наслаждаетесь этой женщиной. Ну, она почему-то не ругает, да, что ты любишь не меня, а мое тело. Ну, так же и вы говорите, вы любите не меня, а мои деньги. У каждого своя обусловленность. Поймите это, что было время, вспомните, пожалуйста, пройдите регрессивный гипноз, сходите куда-нибудь на ремонт подсознания. Вспомните, как вы были в женском теле. Что это за качество, когда женское тело требует этой материи, требует украшений, требует красивых сари, красивых причесок, красивого ремёнта и красивых платьев. Эх, жалко, времени не хватает.
Спасибо, понимаю, да, на каждый вопрос можно разворачивать целую лекцию, но вот хочется с этим вопросом завершить, потому что вот мне кажется, Андрей спрашивает, что делать, если он уже сейчас понимает, что он не сможет обеспечить все желания этой женщины, стоит ли ему искать другую женщину, может быть, с меньшими запросами, или как поступить ему в такой ситуации?
Ох, я открою опять страшный секрет. Желание любой женщины, любой мужчина не может удовлетворить, если коротко. И если вы думаете, что вы нашли такую прекрасную женщину, которая говорит, мне ничего больше не надо, все хорошо, милый, все здорово, вы себя вводите в заблуждение. Это просто женщина вас обманывает. Она просто сдерживает свои желания и не озвучивает их. Стоит ли искать другую женщину, которую я смогу удовлетворить? Нет, вы просто себе получите женщину, которая забила свои желания глубоко внутрь, и у нее внутри сидит поэтому глубоко страшный стресс. Вот. И какой смысл тогда жить такой женщиной, которая свои желания как бы, ну, очень сильно запрессовала внутрь? Вы знаете, даже с точки зрения, вот честно, нечестно, справедливо ли то, что вы 3 года провели вместе с этим человеком, как бы, да, она на вас рассчитывала, она строила с вами отношения, а вы как бы берете эти отношения и рвете. Я вообще этого не понимаю, скажу честно, как вот так вот можно строить отношения, то есть женщина живет год, второй, третий. Я очень много раз встречаю этих вот людей, кто живет в гражданском браке по 7 лет, по 9 лет, и все говорит, что я жду, пока он сделает предложение, я жду, что он поймет. То есть... Ваши годы проходят, вам было 33, стало уже 43, а вы все ждете. А потом, говорит, вы знаете, как-то я не могу, и уходят. С моей точки зрения, как бы это немножко несправедливо, да, это нечестно, это не по-божески, да, как-то вот, это, ну, что ли, не по-рыцарски. Если уж вы выбрали свою женщину, ну, подумаю, что у вас там какая-то была предыстория, да, у вас какая-то была предыстория, да, у всех, да, святых, есть прошлое, и у всех грешников есть будущее. Есть такая хорошая пословица. Да, у вас была предыстория какая-то, но давайте прошлое оставим прошлому. Вот сейчас, в данный момент времени, выберите свою женщину, дайте обет, как я дал свой обет своему старцу, и вот что, выполните свой обет, что бы ни случилось, я буду с этой женщиной до конца. Ну, когда-нибудь сделайте этот выбор, ну, когда-нибудь перестаньте перебирать, бегать с кочки на кочку в этом материальном мире. Где вы искать есть такое место более сытое и более хорошее? Вот. Не надо как бы постоянно, ну, быть хитрее хитрого. Выберите и идите по этому пути, как говорил Христос. Да, встань, там, да, возьми костыли свои, там, да, но не греши больше. Да, то есть я тебя вылечу, да, но не греши больше, потому что ты получил болезнь по своим грехам. Но когда мы начинаем нарушать законы Бога, конечно, все болезни, все грехи будут возвращаться к нам. Поэтому давайте прошлое оставим прошлому, выберем свою женщину, дадим обет и начнем жить с этой точки, с этого дня, с этого момента времени праведно, честно и по-божески. Да? То есть никого больше не обманывая, никого больше не вводя в заблуждение.
Мне кажется, это прекрасная финальная точка для сегодняшнего эфира. Она. Так, видим какие-то небольшие интернет-неполадки, но так или иначе, спасибо вам большое за это вдохновение, которым вы делитесь, за эти знания. Это удивительно, как все ваши ответы пронизывают очень глубокая духовная философия. Вот нам пишут, спасибо огромное за эфир с Володаром. Это всегда очень интересно, истинные знания, нектар в сердце льется. Спасибо огромное.
Харе Кришна.
У нас, конечно, сегодня еще много неотвеченных вопросов, поэтому я чувствую, что мы с вами надолго не прощаемся, очень нуждаются в ваших ответах наши слушатели, поэтому спасибо за сегодняшнюю встречу, и тогда до нового общения на волнах Веда Радио. До свидания.
Всего доброго.